тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами, как всегда, говорим на главные темы дня. Это же все-таки тема дня на радио «Комсомольская правда». Итак, экс-солист Большого театра, осужденный за организацию нападения на Худрука Филина, освобожден условно-досрочно. Было это достаточно давно, 31 мая. Экс-солист Большого театра Павел Дмитриченко. Он сейчас прямо у нас в студии. Артист балета, танцовщик Павел Дмитриченко. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Вместе с Павлом его адвокат Виолетта Волкова. Здравствуйте, Виолетта. И журналист, специальный корреспондент отдела культуры и светских хроники Анастасия Плешакова.
Здравствуйте.
Беседуем сегодня с Павлом Дмитриченко. Павел.
Вам слово. Какие ваши впечатления после того, как вы вышли из тюрьмы?
Во-первых, меня в законном порядке освободил суд досрочно. Я считаю, что хоть и с опозданием, но это маленькая победа, так как я как в начале, так и сегодня своей вины не признаю и считаю, что это дело полностью сфабриковано.
Какие планы на возобновление? Это, наверное, самый популярный, самый частый вопрос к вам за последнее время. Действительно, всем это очень интересно.
Естественно, я останусь работать в искусстве. Естественно, я нахожусь в прекрасной физической форме, и я продолжу танцевать. Вопрос только пока когда, так как сейчас очень много предложений, в том числе Большой театр официально заявил, что он готов меня принять обратно на общих основаниях, пройдя конкурс. Я благодарен за такую возможность, и я думаю, что, скорее всего, я воспользуюсь такой возможностью. Тем более впереди юбилей моего любимого балетмейстера Юрия Николаевича Григоровича. Ему исполняется 2 января 90 лет, и к этой дате готовится целый блок его спектаклей. Мне бы было бы интересно в них поучаствовать.
Слушай, это практически сейчас сенсационное заявление такое. Павел Дмитриченко возвращается в Большой театр. По крайней мере, об этом думает, рассматривает такой вариант.
Это решение будет принимать, естественно, сам генеральный директор, новый прекрасный художественный руководитель. Ведь сейчас, на самом деле, в Большом театре огромный рассвет. При господине Урине Владимире Георгиевиче сейчас очень многое поменялось. И сейчас театр действительно живет искусством. А назначение на должность художественного руководителя, сейчас, по-моему, она именуется как директор труппы Махара Хасановича Вазиева, это вообще огромный подарок для балетной труппы, и я с артистами и по-прежнему поддерживаю отношения, общаюсь, и они просто все довольны, в один голос просто счастливы, и я давно такого не слышал, по крайней мере.
Павел, скажите, а когда должен быть этот конкурс, вот где вы будете показываться, да, наверное, как это у артистов?
Вы знаете,
называется?
Я пока еще для себя такое решение не принял, но как бы я озвучил, потому что это у меня, возможно, будет стоять в моих планах. Угу. Может быть, я воспользуюсь этим, может быть. И нет. Поэтому пока я нахожусь в раздумье.
Да, вы окончательно для себя не решили.
Пока еще окончательно не решил, но тем не менее я благодарен театру за такую возможность вернуться обратно.
Ну, вы как раз Урин говорил о том, что важно, в какой вы находитесь в физической форме, да, они будут смотреть, естественно, ну, там высокие отборы и уровень очень высокий, вы сами знаете, в Большом театре. Как вы эту форму поддерживали в местах не столь отдаленных?
Судя по внешнему виду, вы очень хорошо выглядите. И если, грубо говоря, качалка, спортзал, я понимаю, что, наверное, там можно как-то поддерживать свою форму, а вот что касается растяжки, что касается станка, там же нет станка.
Ну, к сожалению...
Да я думаю, спортзала там нету. Или есть?
К сожалению, в эфире радио я не могу продемонстрировать, как я могу сейчас сесть на шпагат, станцевать вам, но, тем не менее,
ну,
все
а
это осталось при мне, потому что
как
6 лет...
Как вы там жили? Ну, с точки зрения профессии.
Вы знаете, я жил по своим правилам, со своими мыслями и своей жизнью. У меня всегда... То, что было заложено в меня с ранних лет, культура, то есть занятие искусством, также я продолжал внутри себя это держать.
Ну, поконкретнее, вы там делали зарядку или как-то, вы какой-то кружок самодеятельный организовали?
Нет, абсолютно нет, хореографических кружков я там никаких не организовывал.
А самодеятельность?
Самодеятельность тоже не организовывал. Это немножко другое место, там... это невозможно организовать. Не, может быть, кто-то и организовывает, но я не организовывал данные кружки. Я сам занимался.
Отжимались.
Как
приседали?
Ну, все делал физические упражнения, которые мне необходимы для того, чтобы поддерживать себя в физической форме.
И диету, наверное, соблюдали или там...
Знаете, там...
Или там это...
Вот там в плане еды, там, знаете, диету очень сложно соблюдать. Там
да?
Что дают, есть, слава богу, что ешь. Дают, знаете, покушать.
Ну, говорят, вы там женились. Все-таки как-то личную жизнь сумели наладить.
Вы знаете, я там официально расписался. Личная жизнь у меня всегда была налажена. Вот, там просто я официально расписался. А так я жену свою знал еще до того, как со мной произошла эта ситуация. И просто там мы стали чаще общаться.
Видеться.
Да, естественно, там были возможность, предоставлялось видеться, длительные свидания. И почти каждый месяц мы с ней вместе проводили 3 прекрасных дня. Как поет, в принципе, Алла Пугачева.
То есть это все не так страшно, как можно было бы предположить.
Вы знаете, я не из тех людей, которые будут стращать и говорить, как мне плохо, какой я бедный, несчастный. Я даже про любую трудность я вам буду рассказывать все равно с улыбкой, потому что я такой человек. А те люди, которые плачутся, там, рассказывают о своих там бедных, там, несчастных, это, знаете, ну, каждый по-своему чувствует себя мужчиной.
Ну, вы, самое главное, сохранились там как мужчина.
Я как человек, самое главное, сохранился.
Я обратил внимание у вас на предплечье татуировка. А не вынесли новых татуировок?
Да нет, вы что, я далек от этого мира. А данная
с куполами мы имеем в виду.
С куполами, вы знаете, вы больше меня даже знаете. Получается. Нет, нет, нет. Упаси Боже.
Народный фольклор.
Я понял. Я занимаюсь больше классическим фольклором, чем народным. Поэтому
ну нет. Вот у меня в связи с тем, что вы сказали, вопрос, наверное, к адвокату, к Виолетте Волковой. Как раз-таки адвокаты Сергея Филина говорили о незаконности и необоснованности вот этого решения об УДО. По двум причинам. Первое, что наступила она преждевременная по их, так сказать, расчетам. Хотя вот я посчитала, по-моему, там все
по. Они, видимо, по какому-то другому календарю живут, поэтому, видимо...
Ну, может быть, да. Вот, ну, сейчас Виолетта нам там... объяснит. А второе основание для УДО, то есть Павел должен был признать свою вину, а сейчас вот он еще раз сказал, что он своей вины не признает.
Виолетта, давайте сразу после небольшого перерыва ответите на этот вопрос. После новостей мы вернемся.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Павел Дмитриченко, артист балета, танцовщик. Тот самый, которого осудили за нападение, за организацию нападения на Сергея Филина. Вместе с Павлом сегодня у нас в гостях Виолетта Волкова. Это адвокат, соответственно, Павла. И... также у нас в студии журналист, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова.
Прямо да, перед, я как раз перед перерывом, нашим перерывом задавала вопрос Виолетте Волковой, адвокату, о законности или незаконности вот этого УДО, который мы сегодня в том числе обсуждаем. Адвокаты Сергея Филина сделали заявление, и они, по-моему, подали апелляцию даже на УДО Павла ввиду его незаконности и необоснованности, где указали два основания вот для такой оценки. Первое, что там по срокам что-то, но мы сейчас посчитали, что со сроком
все.
Да. А второе, вроде бы не были вызваны они на это. Суд же принимает решение, да, об УДО. И поэтому, по идее, и Филин, и его адвокаты должны были присутствовать на суде, где это решение было принято. И главный пункт, что Павел не признает до сих пор своей вины вот в этом, в общем-то, серьезном преступлении, тяжком преступлении. Насколько я знаю, Сергей Филин до сих пор лечится.
Вы знаете, закон, начнем, наверное, даже с конца, закон не связывает представление УДО, и в том числе даже помилование, которое президент может только подписать единственный, с тем, что лицо признавало свою вину. который привлекается к уголовной ответственности.
Не обязательно, да?
То есть это вообще даже есть постановление пленума, где конкретно даже об этом сказано. Нет никаких оснований отказывать в УДО, если человек не признает своей вины. И в данном случае единственная незаконность и необоснованность, это, по моему мнению, это то, что он вообще попал, Павел, в места лишения свободы. Потому что, на мой взгляд, это, ну, я даже не знаю, как это назвать, судейской или ошибкой, потому что для меня-то никаких секретов в деле Павла абсолютно нет. Или, я не знаю, каким-то сведением счетов там с ним определенным образом. Но, тем не менее, он там вообще не должен был находиться.
Ну, а как? Ну, Павла признали организатором этого
преступления. Да, но только
преступления.
Дело все в том, что никаких доказательств, кроме некоторых косвенных доказательств о знакомстве его с исполнителем, в деле никаких нет абсолютно.
Ну, я понимаю, вы юрист, поэтому вы
руководствуетесь, да, мне просто,
вот
мне легко,
именно документами.
Естественно,
да,
мне легко об этом говорить,
да,
потому что...
Ну, по здравому смыслу, да, но вряд ли житель Подмосковья, и тем более судимый вот Юрий Заруцкий, да, который исполнитель этого преступления, да, ну, вряд ли вдруг он решил почему-то плеснуть филина человека ему неизвестного кислотой.
Вы знаете, нет, там как раз история, она связана как раз со знакомством с Павлом, и вот то, что там происходило, оно, в общем-то, достаточно объясняется. Причем, кстати сказать, Заруцкий он сам объяснял свое поведение и почему он это сделал. И, в принципе, его вот та версия, которую он высказал суду, она, в общем-то, достаточно стройная, и она не то что имеет право на существование, она действительно верная.
А Павел, что он оскорбился за Павла.
Он оскорбился, ему рассказывали, что там происходит в Большом театре, ему рассказывали там о поведении самого потерпевшего. Это его дело, понимаете, никакого отношения Павел к этому делу не имеет. Эксцесс исполнителя в данном случае должен был быть рассмотрен судом, но суд почему-то вообще забыл про такое понятие.
Можно я вам дополню некоторые вещи? Я не хочу сейчас возвращать историю назад, я не хочу говорить плохо о Сергее Филине. Пускай он со своей стороны может... разные вещи, разные оскорбления в мой адрес говорить, но я не хочу подобляться этому и отвечать тем же. Я просто приведу некоторые факты, потому что я тоже, естественно, хотел разобраться во всем этом деле, и есть очень много несостыковок. Допустим, все говорилось лишь с одной стороны. Меня специально посадили в следственный изолятор, чтобы лишить права голоса. Это получилось. И вы всю информацию, которую сейчас рассказываете, вы знаете лишь с преподнесения одной стороны. И я вам скажу одно, что, допустим, нас тоже интересовало, что же это такое за жидкость, о которой все говорят. Угу. И непосредственно мой адвокат Виолетта Волкова делала ходатайство, то бишь запрос следователю. Просим предоставить
для экспертизы.
Да,
оказалось, пропало.
Да,
все пропало. Все исчезло из материалов дела.
На что был ответ, что жидкость испарилась. Вы знаете, это настолько...
Это еще на суде было.
Но дело в том, что это еще до суда было.
Ну как так может испариться?
Ну в смысле, это не после того, как их...
Нет, потому что по Уголовно-процессуальному кодексу доказательства уничтожаются лишь по решению суда, и это после суда они могут исчезнуть. Но это вещественное доказательство исчезло.
В процессе.
То есть для меня остается вопрос, что просто никакой-то жидкости не было. Дальше всем рассказывали о какой-то банке некой. То бишь, это орудие преступления, это тоже вещественное доказательство, то есть это самооснова. На суде тоже ее не предоставили. Говорят, банки это не было.
Действительно, с экспертизой была масса каких-то...
Потом были заключения эксперта. Делали по заключениям каких-то справок из Германии. Почему-то не по российскому, а какой-то университетской клинике Ахен. Сначала одну экспертизу сделали.
Ну, потом... Павел, можно я вас перебью? Да, извините, пожалуйста. Ну, вы Филина видели?
Знаете,
у него с глазами вообще беда.
Я видел фотографии в интернете. Я с ним лично не встречался, я не могу судить о его здоровье, потому что я с ним действительно не виделся. Я могу лишь судить по документам, которые я видел, и могу судить по фотографиям, которые я видел, и по его действиям, что человек непосредственно вернулся, работал, сейчас работает, и также он лично водит свой автомобиль. Поэтому та экспертиза, которая говорит, что он полностью необратимо ослеп, ну, просто она никак не состыкуется с тем, что я видел. Поэтому...
Вы знаете, есть очень в той экспертизе есть определенный момент, который связан с внесением инфекции в лечебном учреждении. Дело все в том, что...
В больнице, да?
То есть когда его лечили непосредственно у нас и перед тем, как его транспортировали в Германию, в общем-то, в Германии у него было найдено инфекционное заболевание, соответственно, глаз, которое он мог получить только в больнице, либо там, либо здесь. где это произошло и каким образом произошло заражение, непонятно, но ухудшение зрения до этого не было, то есть было, в принципе, более-менее нормально.
В любом случае, я не хочу сейчас поднимать эти старые темы.
Но это уже чисто медицинская,
это,
медицинские это вопросы прошлое. И
если
вопросы
действительно там
квалификации.
Если там у него есть какие-то проблемы, естественно, я ему желаю здоровья, но те шаги, которые сейчас он продолжает делать через своего адвоката. Ну как, заявлять о том, что я социально опасный человек, что меня надо посадить. Знаете, у нас страна, которая имеет, в принципе, законы. И по одному заявлению, да, там, может быть, первый раз получилось, указав меня, по заявлению меня засадить в тюрьму, то сегодня, я думаю, что это сложнее будет ему сделать, потому что все-таки я стал публичным человеком, и любые незаконные действия я буду, естественно, оглашать. Поэтому заявлять о том, что я должен сидеть, я должен там еще что-то делать. Ну, господа, ну, у нас существуют все-таки законы. Надо как-то мотивировать свои желания законами и подкреплять.
Павел, скажите, пожалуйста, ну вот как раз-таки адвокаты говорили, раз Павел не признает своей вины, значит, он представляет потенциальную опасность, да? Ну вот вы нам скажите, вот вы представляете, как вы будете дальше с ним сводить счеты или мстить?
Вы знаете, я и до этого с ним счеты не сводил. Мне он как человек абсолютно не интересен, абсолютно. Вся моя работа, она от него не зависела. Она зависела только лишь от одного Юрия Николаевича Григоровича, чьи балеты я танцевал. Юрий Николаевич Григорович решал, что я буду танцевать, как и где. Вот и все. Я не зависел абсолютно. Как. Я был свободным танцовщиком. Я всегда мог открыто высказать свое мнение. И я могу сказать, что были определенные вещи, которые я высказал, и, возможно, эти вещи и напугали.
Правдоруб человека. Такой, правдоруб. У вас репутация, насколько я так слышала, в театре человека, который борется за правду.
Да. Если вдруг вас судьба сведет с Сергеем Филиным, вы будете с ним работать? Будете ли вы с ним общаться?
Вы знаете, я считаю,
все-таки балетный мир, он не такой большой.
Ну, балетный мир, во-первых, не такой большой, во-вторых, могут любые быть отношения между людьми, но искусство, оно едино для каждого человека. Требует и поэтому жертв. весь процесс, который мы показываем на сцену, на сцене, это должно быть лишь только творчество. Зритель не должен видеть, какое у тебя настроение, с кем ты дружишь, либо с кем не дружишь. Поэтому, естественно, если такое случится, и там мы с Сергеем будем в каком-то проекте работать, я думаю, что...
Но вы подойдете к нему? Что-нибудь скажете ему, там, я не знаю.
Вы знаете, я задавался этим вопросом. Да. Ну, как вы думаете, если я знаю, каким способом меня посадили, и что я сидел 3 года незаконно, ну, что мне ему можно сказать? Лучше я промолчу, правильно?
В общем,
лучше сказать хорошее, правильно, чем...
Хорошо. Вот на этой положительной ноте предлагаю прерваться на небольшой перерыв, буквально на 4 минуты, сразу после новостей мы вернемся и продолжим.
7 дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Анастасия Плешакова, специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомолки». А в гостях у нас Павел Дмитриченко, артист балета и танцовщик, и Виолетта Волкова, его адвокат. Говорим мы о деле... На деле Сергея Филина, конечно, по большей степени. Не так давно Павел освободился из мест лишения свободы, с чем мы его и поздравляем. Вот мы закончили прошлую часть на весьма позитивной ноте. Вы говорите, что даже готов работать с Сергеем Филиным, и ничего такого страшного нету.
Знаете, я всегда готов работать в той сфере, что связано с искусством. Поэтому если и Филин будет в каком-то из проектов, где нам придется работать вместе без вопросов, конечно, поработаем.
В общем, искусство главное получается.
Искусство всегда главное для творческих людей.
А у меня вот вопрос не очень позитивный. Кстати, ты закончил вопросом позитивным. На ком женился, Павел? Я вспомнила.
Да-да-да, у нас спрашивают наши слушатели да. Кто жена и сидят ли другие обвиняемые?
Ну, один хороший вопрос, другой не очень. И общаетесь ли вы с другими обвиняемыми?
Нет, естественно, я не общаюсь, потому что я их не знаю, и поэтому...
Ну, Зарудский, вы же с ним по даче знакомы были.
Вы знаете, это писали о том, чтобы я знаком, мы с ним не были знакомы.
Ну, понятно,
как друзья, хорошо. Я его видел за всю историю, раз 9 максимум видел. Конечно, не общаемся. Мне неинтересно общаться с людьми, которые имеют такое прошлое, и если это действительно он к этому причастен, то тем более, как бы.
Угу. Я до сих пор не знаю. На ком женились?
На ком женился? На жене своей любимой.
Ну, мы догадываемся, что теперь она ваша жена. А так она кто она по профессии? Она... Не балерина.
Нет, нет, она не балерина, она стилист, модельер. Сейчас мы совместно с ней готовим коллекцию, которую она будет представлять 23 и 26 числа. Коллекция посвящена искусству, балету. Она состоит из 7 луков. То есть...
Где будет представлять?
Институт МХИП.
Это о многом говорит. Короче говоря, она художник, модельер, дизайнер, да, и она будет представлять свою коллекцию, а вы будете в качестве кого?
Я...
Манекенщика?
Нет, нет, нет. Эта коллекция сделана на 7 девушек, и поэтому вся одежда — это исключительно женская коллекция. Но, опять же, вдохновение она черпала и из таких великих танцовщиков, как Александр Годунов и Рудольф Нуриев.
И Павел Дмитриченко.
Нет, нет, Павел Дмитриченко лишь подсказывал некие нюансы.
Павел, ну вот в связи с тем, что вы заговорили о своей жене, и вы были с ней знакомы давно, как вы признались, как раз-таки одна из версий вот этого недоразумения, которое с вами случилось, этого несчастья.
Мягко
это,
говоря.
Да, была девушка Анжелина Воронцова, с которой...
Вы знаете, это... Вы знаете, просто...
Которая вас предала первой.
Люди просто хотят хлеба и зрелища, поэтому очень хочется, чтобы где-то здесь была замешана женщина. Поэтому вот сам первый этот Шершеляфам, и вот люди сразу нашли эту девушку и начали с ней связывать вот все те бедствия, которые свалились на Павла.
Нет, это абсолютно неправда. Она была ученицей Николая Цискоридзе, а также меня на стадии следствия просили, так можно сказать, с пристрастием, чтобы я написал заявление на Николая Цискоридзе, чтобы его сделали организатором. Причем жестко просили.
Вас просили? Да?
Ну, как просили? Заставляли, можно сказать. Поэтому я просто не хочу это все поднимать и хаять какую-то нашу систему, потому что из-за 2-3 людей это не значит, что у нас везде плохие люди. Я могу сказать, что у нас в нашей стране и как в полиции, так и в других каких-то силовых органах работает очень много порядочных людей. И поэтому я не хочу, чтобы складывалось впечатление именно из-за 2-3, грубо говоря, глупых дураков, плохое мнение. Поэтому я это оставлю на их совести. Пускай они с этим живут, и я хочу жить только настоящим и будущим, а все это оставить в прошлом.
А с Николаем вы общаетесь?
Да, я завтра иду к нему на выпускной Академии русского балета, где
то
он является ректором.
Поедете?
Нет, это будет проходить в Кремле. Это будет проходить в Кремле, да, это второй раз уже Николай Максимович делает такой проект, то есть до него никогда такого не было, и поэтому очень будет интересное зрелище, и много талантливых новых ребят там будут представлены.
И много ваших знакомых, в том числе и старых знакомых. Вы были в Большом театре после того,
Вы знаете, у меня просто не было времени зайти в Большой театр, но со многими своими коллегами, друзьями, естественно, я встречался, потому что от них была огромная поддержка на протяжении всего этого времени. И свидетельство тому, то письмо, которое они подписали, это больше 300 человек. То есть это о многом говорит, наверное, как обо мне, как о человеке, и о тех людях, которые меня поддерживали. И я еще раз хочу сказать, что Большой театр — это одна большая семья, где люди все на самом деле очень отзывчивые, добрые и всегда готовы протянуть руку помощи человеку, который находится в сложной ситуации.
Павел, я вот читала ваше обращение, вот как раз вы говорите, что поблагодарили всех, кто вас поддерживал. У вас действительно большая группа поддержки. И на суд приходили очень много народу.
Я действительно тоже был очень удивлен, насколько моя ситуация сплотила людей. Причем появилось столько новых знакомых, что для меня
У Филина
очень
тоже большая, поэтому как бы у вас, так сказать, паритет был такой.
Я мог сказать больше, у нас еще общие друзья, которые...
Ну вот видите, жизнь есть жизнь, тяжело. Понимаете,
вы знаете, вот очень с группой поддержки тоже огромное количество, вот сначала только вот на возбуждение уголовного дела, огромное количество людей приходило на судебные заседания, особенно по арестам, вот, а потом началось давление на людей, мне очень многие жаловались о том, что оказывается серьезнейшее давление, которое, кстати сказать, снялось после того, как был заменен худрук в Большом театре. То есть люди себя почувствовали гораздо свободнее. Очень тяжело было вот именно на стадии предварительного следствия. Ну, люди жаловались.
Вопрос, одновременно.
Да. Вот вы сейчас говорили о том, что у вас появилось большое количество людей, которых вы не знали, но они вас поддерживали. А были ли такие, на кого вы, скажем так, рассчитывали, но они наоборот от вас отвернулись?
Вы знаете, они не то что отвернулись, они просто какие-то вещи не делали. Ну, опять же, каждый человек, он по-своему живет. Просто кому-то страшно, наверное, публично поддерживать. Были люди, которые шепотом мне привет передавали через знакомых, потому что, ну, действительно, боялись каких-то санкций, наверное, против них. Вот. Но сейчас я, опять же, говорю, театр живет искусством. Там прекраснейшая обстановка сейчас, и сейчас очень много проектов, и сейчас вообще даже нету тех глупых историй, которые были придуманы. Они действительно были придуманы. И театр просто, ну, я считаю, что обливали грязью незаслуженно, потому что на самом деле многого, что писали, о чем говорили, просто не существует в Большом театре. Потому что люди хотят видеть какие-то новости с перчинкой, понимаете, а я считаю, что это все выжималось из пальца.
Павел, у меня такой вопрос. Вот вы как раз-таки в этом написали обращение, благодаря, что правда победила ложь, и сила в правде, за кем правда, тот и сильнее. Напоминает это, в чем сила, брат, сила в правде, да?
Что-то есть вообще.
Да, фильма Балабанова. Поклонник этого фильма, видимо.
Я поклонник этого режиссера и поклонник, естественно, Сергея Бодрова, прекрасного актера. Я считаю, что его фильмы вошли уже в классику кинематографа.
А в чем ложь? Вот правда победила ложь.
Ложь — фабрикация этого уголовного дела, как я уже говорил.
Но за этим еще стоит, видимо, какая-то предыстория, ваш конфликт. И кто мог использовать ваш конфликт? Вот, ну, когда это все случилось,
знаете,
одна из
очень...
версий, что просто... Вас использовали и Сергея использовали, и вы обе две жертвы, вот, а за вами стоят некие марионетки, которые вот этим управляют и дирижируют вами. Когда придет время рассказать, что же на самом деле там происходило?
На сегодняшний день я не хочу говорить о прошлом, я не хочу публично в этом копаться и разбираться. Для себя я знаю четко, на 100%, как, что и кто меня посадил. И за что?
А когда расскажете об этом?
Я думаю, что придет время, может быть, расскажу, а может быть, и оставлю это все в себе. Потому что надо всегда смотреть вперед. Потому что если будешь жить в прошлом, не увидишь будущего.
У нас остается буквально полторы минуты до конца нашего эфира. Павел, может быть, вы хотите что-то сказать?
Мемуары не собираетесь писать?
Да. Знаете, я слишком молод, чтобы сесть за стол.
Ну, книжку, со свечкой, не мемуары. Писать мемуары. Ну, книжку, вот наболело, пока свежие впечатления.
Я могу сказать, что у меня, естественно, есть записи, которые я вел на протяжении всего этого времени.
Дневники, да?
Дневники, да. И я думаю, что, может быть, книжка какая-нибудь об этом и выйдет.
По вашим дневникам. То есть вы там в тюрьме вели дневники, да? Или
да.
Еще раньше вели?
Да, именно вел после того момента, когда все это начало со мной происходить.
Угу. Было бы интересно почитать.
Я думаю, это был бы бестселлер. Мы даже рассчитываем, что вы нам главку какую-нибудь первыми дадите почитать и опубликовать в газете на сайте «Комсомольской правды». Я думаю, это будет аншлаг. Ну, многие мечтали и спрашивали, вот это закулисье Большого театра, это действительно тема и для...
Я разобью в этой книге все мифы.
Да?
Ну, об интригах вокруг Большого театра, потому что это все неправда.
Спасибо большое, Павел. Павел Дмитриченко, артист балета и танцовщик, у нас был в студии. Виолетта Волкова, его адвокат. Спасибо большое Насте Плешаковой, специальному корреспонденту отдела культуры и светской хроники.
Спасибо.
За помощь.
Спасибо. Спасибо.
Реклама.